Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. США, Франция и Великобритания заявили, что не верят заявлениям Кремля о подготовке Киевом взрыва так называемой «грязной бомбы». Украина ввела санкции против ближайшего окружения грузинского миллиардера Бидзины Иванишвили. Как на Тайване восприняли события и итоги 20-го съезда Коммунистической партии Китая? Также сегодня.
До этого они собирались формировать добровольческий батальон целый имени Маргелова, но тоже это закончилось, насколько мы знаем, ничем, потому что добровольцев нет, брать в руки оружие, воевать собственным народом.
Оккупационные власти Херсона без особого успеха пытаются сформировать отряды территориальной обороны. Минувшие выходные запомнились вторым за неделю падением российского боевого самолета на жилые кварталы. На этот раз чрезвычайное происшествие произошло в Иркутске. Истребитель Су-30 упал на частный жилой дом, он разрушен, оба пилота погибли, среди гражданских лиц пострадавших нет. Более 150 домов, расположенных вокруг места катастрофы, остались без света. Многие из свидетелей аварии говорят, что боевая авиация постоянно летает над городом, кто-то испугался, что идущая сейчас война пришла и в Иркутск. Ну, а главное политическое событие – это сообщение о том, что министр обороны России Сергей Шойгу обзвонил своих коллег в США, Великобритании, Франции и Турции, чтобы сообщить им, Украина готовит взрыв так называемой «грязной бомбы», состоящей из радиоактивных элементов и обычной взрывчатки, чтобы обвинить потом Россию в применении ядерных боеприпасов. И вот какое заявление выпустили в ответ правительства США, Франции и Британии. Цитата. «Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную ядерную бомбу на своей собственной территории. Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России». Конец цитаты. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это заявление с обидой в голосе.
Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело верить или не верить.
Это был Дмитрий Песков. Звонки Сергея Шойгу своим западным коллегам прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский, призвавший союзников Украины жестко отреагировать на новую провокацию со стороны России.
Коли сьогодні російський міністр оборони влаштовує телефонну карусель.
Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все хорошо понимают. Понимают, кто источник всего того грязного, что можно только себе представить в этой войне. Это Россия устроила шантаж радиационной катастрофой на Запорожской АЭС. Это траектории российских ракет пролегают над украинскими атомными объектами. Это российские военные заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС и шантажируют их подрывом. Это Россия использует фосфорные боеприпасы, запрещенные противопехотные мины и весь спектр вооружений против гражданской инфраструктуры. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект. Именно этот субъект приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить. Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что Украина что-то там готовит, то это означает одно – Россия все это уже и подготовила. Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать. Если Россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг, она уже сейчас по поводу любой новой своей грязи должна превентивно увидеть, что мир это не проглотит.
Нового своего бруду має побачити, що світ це не проковтне.
Это был фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского. Как уже упомянул, Зеленский, Россия шантажирует Украину, заминировав дамбы, агрегаты Каховской гидроэлектростанции рядом с Херсоном. Из Херсонской области продолжается эвакуация гражданских лиц. Поступают сообщения, что в самом Херсоне демонтированы и увезены памятники Александру Суворову и Федору Ушакову. Оккупационные власти Херсонской области призывают мужчин вступать в отряды территориальной обороны. Их формирование формирование предусмотрено указом о военном положении в аннексированном Россией регионе Украины. Но заместитель председателя областного совета Херсонской области Украины Юрий Соболевский уверен, что желающих вступить в эти отряды будет совсем немного.
Нет, это пропагандистская история. До этого они собирались формировать добровольческий батальон целый имени Маргилова, но тоже это закончилось, насколько мы знаем, ничем, потому что добровольцев нет, брать в руки оружие, воевать собственным народом. В Херсонщине там диаметрально противоположное настроение на самом деле. А коллаборанты, те, которые как бы поддерживают их, у них тоже нет никакого желания умирать в боях на Херсонщине за эти псевдоидеи. Поэтому я думаю, что и с этой так называемой вот самообороной закончится история так же, как и с формированием добровольческого батальона. К счастью, пока нет подтвержденных случаев, чтобы орки делали там принудительную мобилизацию. И на самом деле это логично, потому что нужно понимать настроение местных жителей и уровень поддержки. Там большинство – это патриоты Украины. В этих условиях, знаете, даже если бы хотя бы общество было там более-менее нейтрально, то из них можно было бы как-то заставлять лепить какие-то подразделения, пусть даже с минимальной боеготовностью, с минимальным боевым духом, но что-то можно было делать. А когда настроение у людей, отношение к оккупационной власти действительно как к оккупантам, извините, то давать этим людям оружие, ну, это как бы было бы чересчур даже для орков. Они это понимают прекрасно. И у них нет времени распылять этих людей между другими подразделениями, потому что на юге сейчас все достаточно динамично развивается.
Это был заместитель председателя областного совета Херсонской области Украины Юрий Соболевский. Российские чиновники в эти дни соревнуются между собой в демонстрации патриотизма и поддержки вооруженных сил России. В боевой экипировке предстал перед журналистами бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Пресс-служба губернатора Курской области Романа Старовойта распространила видео, на котором глава региона грозно целится из автомата и бодро перемещается по полигону. Губернатору Петербурга Александру Беглову физические кондиции такой уже не позволяет, он просто приехал в центр подготовки мобилизованных резервистов, чтобы высказать им свою поддержку. И вот что он сказал.
А кто кроме нас? За нами наши жены, дети, старики, наш город, наша страна. Вот. А то, что на сегодняшний день идет такая атака на нашу страну, так она тысячи лет. И тысячи лет мы побеждаем, этот раз тоже победим. Я все понимаю, конечно, есть сложности, трудности, но ну что сделаешь? Боец есть боец, мужчина есть мужчина. Пришло время там защищать Родину. Вот это время пришло, время выбрало нас. Кто-то на передовой, кто-то губернатором, кто-то здесь тренирует бойцов. Но все мы защищаем свою Родину.
Еще раз процитирую Беглова. Время выбрало нас, кто-то на передовой, кто-то губернатором. А заместитель главы президентской администрации Сергей Кириенко, выступая перед учителями на форуме классных руководителей, назвал способ, с помощью которого Россия может, по его мнению, выиграть нынешнюю войну. Для этого, как считает Кириенко, достаточно превратить ее в народную. Кириенко, кстати, не стеснялся называть войну войной, которую он считает, еще одна цитата, «битвой за молодежь».
Обязательно выиграем и эту войну, и горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого нам необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность, чтобы каждый человек имел возможность внести свой вклад в нашу общую победу. Кто чем сможет? Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования, кто-то выполняя, как вы, выполняя, наверное, самую важную задачу, потому что из всего вот этого противостояния военного, экономического, информационно-психологического, самая важная битва – это битва за будущее. А за будущее – это значит за молодежь.
Это был заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Ну а сам президент России Владимир Путин в эти дни был занят проблемами более приземленными. Уже в третий раз за последние месяцы в беседе с руководителем региона Путин поднимал тему борьбы с пьянством. И на этот раз его слушал Сергей Носов, глава Магаданского края.
Один момент меня все-таки настораживает, и я просил бы вас на это обратить внимание. Но вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что люди там пьяницы живут в Магаданской области. Наверняка связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры. Я сейчас не говорю про образовательную, про медицину, что само по себе очень важно. И вы на это обратили внимание в своем докладе. Сказали также и о новых спортивных объектах. Но нужно, на мой взгляд, уделить этому больше внимания. И это объекты культуры, объекты спорта, физической культуры. Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, это самое не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби. Вот это чрезвычайно важно. Вот это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хороший результат.
Это был президент России Владимир Путин. Вы слушаете «Время свободы». Владимир Зеленский ввел санкции против близких родственников основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили. Их активы на территории Украины будут заморожены. При этом сам Иванишвили под украинские санкции не попал. Тему продолжает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Согласно указу президента Зеленского, санкции вводятся против Александра Иванишвили, родного брата грузинского миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, который считается неформальным руководителем страны. Кроме того, Владимир Зеленский своим указом наложил санкции на двоюродного брата Бидзины Иванишвили Учума Мацашвили, сына двоюродного брата основателя «Грузинской мечты» Тате Мамацашвили, а также жену брата грузинского миллиардера Кетеван Хараидзе. Все их активы, движимое и недвижимое имущество на территории Украины арестовываются. Лицам, в отношении которых введены санкции, запрещено обладать недвижимым имуществом на территории Украины и осуществлять любые транзакции либо транзитные операции, пользоваться лицензиями и государственными разрешениями. Родственники грузинского миллиардера оказались в списке из 256 лиц, против которых глава украинского государства ввел санкции. Но в списке нет самого Бидзины Иванишвили. Ведь именно его глава правящей в Украине партии «Слуга народа» Давида Рахами, а также другие влиятельные фигуры в ближайшем окружении украинского президента, такие как Алексей Данилов и Алексей Арестович, неоднократно обвиняли в тайном сотрудничестве с Россией, незаконных финансовых операциях, а также в том, что иранские дроны «Шахид» попадают в Россию через воздушное пространство Грузии. Естественно, в Киеве вызывает недовольство то, что, несмотря на требования грузинской оппозиции, правительство Ираклия Гарибашвили не закрывает российско-грузинскую границу, не вводит визовый режим, запрещает грузинским добровольцам организованно ехать в Украину, по некоторым данным, якобы поставляет в Россию товары двойного назначения, в том числе оптику и микрочипы. Но почему же в таком случае в списке нет Бидзины Иванишвили? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил журналист Тенгиз Аблотия.
Пока каких-то конкретных фактов, которые можно было бы потрогать, пока таких нету. Все вокруг и около, какой-то корабль.
А разве на них есть такие факты?
А с них спрос меньше. Да, там брат, жена брата и так далее. И потом это санкции, которые ввела Украина. Это не международные санкции, а с Украины, как сами понимаете, во время войны спрос еще меньше. Они сейчас могут вводить санкции в отношении кого угодно, и никто не будет ни упрекать, ни спрашивать.
Вот соратники Саакашвили, которые остались в Киеве, его партия здесь, в Грузии, могли повлиять на это решение Зеленского?
Однозначно, я абсолютно уверен, что на данном этапе напряженные отношения между Грузией и Украиной в первую очередь связаны не столько с абсолютно хамским поведением грузинских властей в отношении Украины, которые есть на самом деле, но процентов 50 здесь фактор Саакашвили, тут мне никаких сомнений нет.
Уверен Тенгиз Аблотия. Даже несмотря на то, что у Бидзины Иванишвили и его родственников, судя по всему, нет никаких активов в Украине, санкции Киева для миллиардера вовсе не безобидны. Ведь Бидзина Иванишвили судится со швейцарским банком Credit Suisse, пытаясь отсудить более миллиарда долларов, которые он потерял в результате финансовых махинаций покойного сотрудника этого банка, печально известного Патриса Лескадрона. Банк уже несколько раз отказывал основателю правящей в Грузии партии в возмещении ущерба, намекая на то, что он, возможно, в будущем будет введен в список лиц, на которых наложены санкции из-за позиции по российской агрессии против Украины. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Теперь к одной из важнейших международных тем в мире. 20-й съезд Коммунистической партии Китая завершился, как и ожидалось, переизбранием Си Цзиньпина генеральным секретарем. Но в последний день съезда произошло довольно неожиданное событие. На глазах у делегатов и сотен журналистов, в том числе и иностранных, из зала почти насильно вывели Ху Цзиньтао, бывшего генерального секретаря и председателя КНР, передавшего власть Си Цзиньпину 10 лет назад. О том, как этот инцидент и итоги съезда в целом воспринимаются на Тайване, я спросил живущего в Тайбэе историка Константина Хахалина.
На Тайване по этому поводу говорят приблизительно то же, что говорят во всем мире. Это вещь незаурядная, нетрадиционная для традиционного Китая. Но в Китае существует такая традиция, она незыблемая, она почитаемая традиция, которая состоит в уважении к старшим традиции. Ну, по большому счету, на этой традиции построена вся китайская культура. И, соответственно, такое поведение, как удаление старшего из зала, причем то, как это было сделано, в общем, неожиданно для Ху Цзиньтао, но эта вещь, на мой взгляд, это просто, ну, поведение из разряда хамского. Я оцениваю то, что произошло на 20-м съезде КПК, как, ну, в лаконичной формулировке это будет выглядеть так. Это финальный акт случившегося государственного переворота. То есть вот тот порядок, который существовал до Си Цзиньпина в течение 40 лет реформ, который был установлен и который поддерживался всеми поколениями партийных лидеров, ну, уже реформенного Китая, вот этот порядок теперь, все, он разрушен, его нет. Все действия Си Цзиньпина, которые предприняты были в течение и при подготовке 20-го съезда КПК, они, на мой взгляд, спровоцированы очень трудной ситуацией для него. Согласитесь, что действия, которые он предпринял, они носят очень решительный характер. Удаление значимых фигур из постоянного комитета, то, как удалили из зала заседаний партийного съезда Ху Цзиньтао, но такие действия могли быть спровоцированы только какими-то трудностями и очень сильными неприятностями и проблемами, которые есть у Си Цзиньпина. Ну, иначе человек не решится на такие решительные поступки. В среде партии, в среде партноменклатуры, в обществе достаточно сильные настроения, противостоящие Си Цзиньпину. И у меня ощущение, что вот нынешнее китайское общество, нынешняя партноменклатура, нынешнее КПК, они, знаете ли, не согласятся с тем, что сделано было на 20-м съезде, как это было сделано, и с теми последствиями, которые предлагает Си Цзиньпин в своих вот этих докладах, речах и установочных как бы документах. У Си Цзиньпина есть и среди партноменклатуры, среди партий, и среди общества очень сильная позиция.
Это вы говорите о внутренней политической обстановке в Китае, но пока Си Цзиньпин у власти, и можно ли ожидать, что он резко ужесточит позицию, ну, по крайней мере, пока он находится у власти, позицию в отношении Тайваня?
Любая силовая операция в отношении Тайваня – это, ну, переступить грань. Это безумие. Вот у меня через дорогу есть парк. Рядом с парком находится военное училище. И я, в принципе, вижу, как там устроена жизнь, быт военнослужащих. Они занимаются исключительно военной учебой, исключительно боевым обучением. Они, ну как, извините, не строят дачи генералам, не разворовывают военный бюджет. Они занимаются исключительно боевым обучением. Извините, Тайвань с точки зрения военной – это очень крепкий орешек. Более того, у них на вооружении состоит самые современные системы. Ну, американские «Патриот», американские F-16, вертолеты ударные, десантные. Я это все вижу, это все регулярно, постоянно находится в режиме боевой учебы. Они летают, совершают боевое дежурство там. Это все вот заурядный элемент современного тайваньского пейзажа. Люди к этому привыкли. Но армия эта, она крепкий орешек для любой армии, для любой вот силовой операции. Соответственно, с точки зрения силового как бы варианта решения проблемы, это просто безумие. На другие варианты тайваньцы сами не согласятся. Вот это сохранение одна страна в режиме две системы, потом вот этот третий вариант, который я назвал номинального вассалитета, они не согласятся с этим. Насколько будет усилена позиция Си Цзиньпина в отношении Тайваня? Ну, все, что им сказано в отношении Тайваня на съезде, это все декларации. В Пекине, я глубоко убежден, вообще-то руководят страной не глупые, совсем не глупые люди. Они это знают лучше, чем мы с вами. И они прекрасно понимают риски такой операции. Поэтому, ну, наверное, риторика будет усилена. Какие-то декларации с более жесткими формулировками будут приняты. Но по факту ничего серьезного я не предвижу. Никто не идет на эскалацию вот этой ситуации. Да, как бы системы ПВО фиксируют появление вблизи воздушного пространства Тайваня тех или иных военных целей. Но это не воздушное пространство Тайваня, это идентификационная зона. Это они просто отслеживают события, которые происходят у них до воздушного пространства. Не было никакого, ни одного прилета, не было ни одного захода в воздушное пространство Тайваня, ни одного военного объекта Китая. То есть, ну, как у меня тут местный знакомый говорит, это обычное учение, как он их называет, китайско-тайваньские. Для тайваньцев это заурядный элемент современного пейзажа. Заходящие на боевое дежурство F-16, постоянные полеты ударных вертолетов и десантных вертолетов. Кстати, постоянные перемещения, какие-то военные идут, ну, они занимаются маневрами какими-то. Ну, то есть это нормальная, обычная боевая учеба. Ну, ничего экстремального, сверхординарного не происходит. Ну, спокойно все.
Итоги 20-го съезда КПК, события на нем комментировал живущий в Тайбэе историк Константин Хахалин. Очень живой отклик вызвал заданный мной в телеграм-канале «Время свободы» вопрос, проголосовали бы вы за Алексея Навального, если бы его допустили к президентским выборам в России. Большинство высказалось за кандидатуру Навального, но кто-то припоминал ему ответ на вопрос о Крыме или называл ставленником Запада. Спасибо всем, кто ответил на вопрос в корректной форме. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал «Время свободы». Соратники Алексея Навального отметились в конце прошлой недели включением в составленный ФБК список разжигателей войны главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. В вину ему вменяется прежде всего поддержка электронного голосования, с помощью которого на выборах в России осуществлялись массовые подтасовки. Сам Венедиктов считает, что в ФБК его ненавидят за тот самый вопрос о Крыме, в ответе на который Навальный сравнил Крым с бутербродом. Кроме того, Венедиктов уверен, что в ближайшем окружении Навального есть так называемый «крот», работающий на Кремль, и именно боязнь разоблачения заставила этого человека инициировать именно сейчас включение Венедиктова в пресловутый список разжигателей войны. Прокомментировать эту перепалку я попросил пишущего о России чешского журналиста, он же Соукупа. Ондра, на вас, как на журналиста, много пишущего о России, о войне в Украине, вот эта перепалка между ФБК и Венедиктовым, какое впечатление производит?
Мне кажется, что это на самом деле такая как бы немножко буря в стакане воды. С моей точки зрения это как бы абсолютно лишний скандал, потому что мне кажется, что тут такой конфликт этической стойкой позиции и, скажем, утилитарного подхода, да, то есть как бы вам шашечки или ехать, да, то есть, конечно же, с формальной точки зрения Венедиктов действительно как бы оправдывал вот это все электронное голосование и так далее. С другой стороны, его включение в какие-то списки, оно, в общем-то, не приближает ровным счетом ничего, и мне кажется, что эту энергию можно направить в более созидательное русло.
А у вас есть понимание, почему все это происходит именно сейчас? Вот включение Венедиктова в этот список разжигателей войны состоялось именно сейчас?
Ну, мне кажется, что тут не нужно искать каких-то заговоров и так далее. Это просто такая логика. Мне кажется, что это немножко похоже на то, что происходило в 2014-2015 и последующих годах с украинским сайтом «Миротворец», который изначально, в общем-то, это была здравая идея собирать вот данные всех людей, которые участвовали в этом сепаратистическом движении и так далее. И с «Миротворцем» тогда сотрудничало огромное количество людей хороших. Через какое-то время это выродилось в такую, как бы уже, скажем, карикатуру, когда они начинали наезжать на журналистов, например, западных, которые получали аккредитации в так называемой БНР-ЛНР. Да, и это тоже похоже с чисто формальной точки зрения. Действительно, получение аккредитации может показаться, что это типа вы оправдываете, вы признаете эти оккупационные власти. Да? А с точки зрения утилитарного, то если вы хотите написать правду, что там происходит, а это, безусловно, было и в том числе в интересах Киева, то вам нужно получить эту бумажку. Да? Так что мне бы как бы не хотелось, чтобы РБК в финале превратилась в такого миротворца, которого сейчас уже никто как бы особо за нормальный источник информации не считает.
Как вы полагаете, все-таки единство российской оппозиции и за рубежом, и внутри страны – это утопия или все-таки она может как-то объединиться?
Мне кажется, на опыте, скажем, эмиграции политической во времена Холодной войны, в том числе, например, Чехословацкой, да, это показывает, что сохранить единство, какой-то там блок нерушимый, не получится. Просто потому, что это люди. И всегда будут конфликты, всегда будет перетягивание одеяла друг на друга, всегда будет какой-то там дележ несуществующих портфелей. И мне кажется, что вот нынешняя российская оппозиция вне пределов РФ должна быть каким-то исключением. Так что мне кажется, что это нормально, что не говорю о том, что не нужно стремиться, по крайней мере, вот эти острые формы взаимных конфликтов как-то сглаживать.
Моим собеседником был пишущий о России чешский журналист и политический обозреватель, он же Соукуп. И еще об одном медиаскандале. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян объявила о приостановке сотрудничества с Антоном Красовским после того, как тот в прямом эфире своей программы призвал топить и сжигать украинских детей, считающих, что Россия оккупирует украинские территории. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать проверку слов Красовского. Депутат «Единорос» Дмитрий Савельев призвал судить Красовского, подарившего, как он выразился, врагу информационную ядерную бомбу. Самый точный комментарий по этому поводу, который мне встретился в соцсетях, я не его автор, уволить из гестапо за излишнюю жестокость. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».